3 декабря. Четверг.
Больно. Больно. Мне так больно, что я даже не могу думать про кино, а только про свой зуб.
Получается, что я живу на Невском, все равно, что в своем околотке. Все прямо тут, и никуда не нужно ехать. А ведь люди специально одеваются, чтобы ехать в центр. Не то, что я в домашних джинсах выскакиваю на Невский в булочную или в дом книги. Или в стоматологическую клинику. Нельзя сказать, что я не слежу за собой или плохо выгляжу с распухшей щекой и в пижаме. Просто я тут живу, в своем околотке. Наверное, эта клиника рядом с моим домом очень хорошая клиника, потому что дорогая. Но я же все равно скоро получу гонорар за кино. Клиника называется «Тара». Какое приятное название. Как будто мы не на Невском, а в Джорджии.
«Зачем вы меня привязываете?» — подозрительно спросила я.
«У вас очень сложный зуб», —
уклончиво сказала врач. «Милая молодая женщина,
я вас просто фиксирую».
«Сложный зуб. Звучит романтично. У кого-то сложная личная жизнь, а у меня сложный зуб». Я преисполнилась важности. «Вот какой я интеллигентный человек. В моем внутреннем мире все такое сложное. И мысли, и чувства, и зубы». «Но зачем меня привязали? То есть зафиксировали?
Зачем? Неужели я со своим сложным внутренним миром произвожу впечатление человека, способного покусать эту милую молодую женщину почем зря?»
«Все-таки правильно сделали, что меня привязали. Действительно. Очень сложный зуб. Оказалось, что у меня есть индивидуальная особенность организма. Я закрываю рот при приближении ко мне щипцов и зеркала, особенно бормашины. Наркоз на меня не подействовал. Невозможно описать словами, что я испытала в этом кресле. Жуткую боль и одновременно восхищение профессиональным мужеством этой милой женщины. Я пыталась отпихнуть ее ногой. Думаю, что всякий человек, защищая себя от бормашины, может рефлекторно напасть на врача.
Мой врач, удивительно отзывчивая и нежная, все время приговаривала: «Потерпите, миленькая, хорошая, не кусайтесь, совсем немного осталось».
Когда все закончилось, я посмотрела на себя в зеркало. Вылитая собака Баскервилей с окровавленной пастью. Врач дала мне номер своего мобильного телефона. На всякий случай.
Я удивилась. Неужели этот милый, занятой человек хочет сказать, что будет волноваться о моем зубе в нерабочее время? Это было так трогательно, что я посчитала невежливым покинуть кабинет сразу же после окончания лечения. И осталось немного поболтать. Я рассказала врачу одну капиталистическую быль. Уверена, что ей было интересно. Эта быль произошла с моей безработной подругой в Нью-Йорке. Она приехала к стоматологу с острой болью и распухшей щекой. Ей сделали рентген и отправили домой с острой болью и распухшей щекой. На следующий день она опять приехала со своей острой болью, распухшей щекой и с ребенком. Ей просто некуда было его девать. Ей опять сделали рентген и отправили домой. Да и ребенку тоже заодно сделали рентген. И уже совсем скоро, через неделю, собралась комиссия решать, заслуживает ли она, чтобы ей вылечили зуб, или же достаточно ограничиться рентгеном. Когда я закончила свою капиталистическую быль и собиралась рассказать кое-что еще, в кресле уже сидел следующий пациент с открытым ртом.
«Было очень интересно. До свидания», — сказала врач. «Зуб может поболеть. Так что звоните, не стесняйтесь. Все-таки у вас очень сложный зуб, а я с ним уже знакома».
Вот тут-то и произошло невероятное, неописуемое событие.
На Московском проспекте жуткая пробка. Мы так медленно двигались, что Боба успевал разглядеть по дороге все вывески.
«Что это значит? Элитные меха, элитные ковры», — удивился Боба. «А вот еще элитное мужское белье, элитный мир умывальников».
«Элитное — это просто такое модное слово», — объясняла я. «Означает, что это умывальники не для всех, а только для самых лучших людей.
«Оказывается, ты живешь в элитном мире, мой элитный друг», — съязвил Боба.
«Сейчас как дам?» — сказала я, потому что мне стало немного неловко за свою страну.
Одно дело, когда мы сами все критикуем у себя дома, а совсем другое, когда на нас смотрят строгие эмигрантские глаза бывшего ленинградца Бобы.
Как будто Боба — барин,
и приехал в свою деревню проверить крепостных. Как там они без него справляются?
Я рассказала Бобе, что наш дом на Владимирском проспекте, в котором мы с ним жили с детства, тоже стал элитным. И я вместе с ним. И Боба тоже мог бы стать элитным, если бы остался в России.
«А, я знаю. Элитный означает «умный дом», — догадался Боба. «Подъезжаешь к дому и заранее включаешь чайник отопления и наполняешь ванну. И самое главное, живешь в однородном социальном окружении».
Приехали. Хорошо, что у нас во дворе есть лысый. Пока он к нам не въехал, у нас во дворе был просто стиль модерн начала 20 века и старые липы. А теперь чего у нас только нет. И шлагбаум на входе, и консьерж в подъезде. Типичное элитное жилье в ровном социальном окружении лысого. И мне не стыдно перед моим другом Бобой.
«А почему ты заранее не включила отопление и чайник и не наполнила ванну?» — спросил Боба.
«Забыла просто», — ответила я. Я вышла из машины и замерла. Просто не поверила своим глазам, онемела и остолбенела. На моей старой липе сидел наш охранник Шура с пилой и пилил. Пилил! Дерево! Живое! Липу! И тут я ужасно опозорилась перед моим иностранным другом Бобой. И ведь нет, чтобы сделать вид, что ничего особенного не происходит. Мол, у нас тут каждый день кто-нибудь что-нибудь пилит, что захочет.
«Шура, вы что делаете?»
— шепотом закричала я, умоляюще сложив руки зайкой.
«Не видите, что ли? Пилю!»
«Как? Почему?»
«Хозяин велел, чтобы на их Мерседес ветка со снегом не упала!»
И охранник скорчил нам грозную рожу.
«Пилите, Шура, пилите!» — торопливо сказал Боба и, обернувшись ко мне, прошептал. «Немедленно звони 911!»
Я бегала под деревом и пыталась объяснить Шуре, что Мерседес Лысого всего лишь временное явление на празднике жизни. Да и сам Лысый тоже временное явление. А вот эта липа уже 100 лет растет. Шура послушал меня и опять примерился своей пилой к ветке. Тогда я сменила тактику и закричала.
«Я вам покажу!»
Ничего не помогло. Шура отпилил все ветки. Все.
И от липы остался обрубок.
«Ну ладно, я им покажу». У охранника с Муркой не то чтобы близкая дружба, а так, совместные интересы по игре с Львом Евгеньевичем в «Отними колбасу». Но теперь все. Больше никогда, никогда в жизни я не буду разговаривать с Лысым. Мое презрительное молчание — вот что послужит ему ответом. И с кем же он теперь, ха-ха-ха, будет беседовать о своей разветвленной личной жизни?
Вечером гуляли с Марковским по Невскому. Нет ничего лучше, чем Невский весной. Еще зимой, еще рано утром, в любое время года. Марковский очень старается как-то ко мне прикоснуться, поддерживает под локоть, бросается через лужу и торопится подать руку.
«Слышишь, как поют птицы?»
— спросил он у моего подъезда.
«И кузнечики, и коты».
Такой интеллигентный человек, как Марковский, ни за что не скажет прямо. «Все живое издает звуки любви. Я тоже живое и тоже издаю звуки любви».
«Может быть, мы уже... Я зайду? Нужно же когда-нибудь начать. Если ты, конечно...»
Мы давно договорились, что я буду позировать Марковскому для картины «Поклонение волхвов». Это его давняя мечта — написать такую картину.
я буду не волхвы, а Дева Мария. Я сидела, как Дева Мария, с простынёй на голове. Марковский накинул на меня простыню, потому что тонкого невесомого покрывала у меня не нашлось. И напряженно думала. С одной стороны, я так вжилась в образ Девы Марии, что немыслимо даже подумать про секс. С другой стороны, и Марковский, и Кисуля Сергеевич, они оба мужчины, а я — женщина. А они — мужчины, и оба за мной ухаживают, бриллианты дарят, творог с рынка. И пора бы уже... Что? В нашем языке все слова для этого или грубые, или очень грубые. Вот я сейчас подойду к вопросу научно, найду правильное слово, и само собой придет решение, кто — Марковский или Кисуля Сергеевич. Первое. Заняться любовью. Я и так все время занимаюсь с Марковским любовью. Особенно я люблю с ним пить чай, играть в буриме, гулять по Невскому. Я очень люблю Марковского. А с Кисулей Сергеевичем я чем занимаюсь? Ставлю сигнализацию, пью коньяк, рассматриваю пакетики. Получается, Марковский. Еще есть слово «спариваться». Оно только на первый взгляд для зайцев, кузнечиков и котов. А если вдуматься, оно означает «образовывать пару». В этом смысле у нас с Марковским тоже все в порядке. Мы с ним образовали пару и замечательно друг другу подходим. Я даже и не думала, что в нашем возрасте можно так чудно спариться. А с Кисулей Сергеевичем мы не пара, это понятно. Кроссворды не в счет. Еще есть гадкое слово «дать». Это слово подразумевает, что секс нужен только мужчинам. Вот они его и берут. А у женщины он всегда есть, как хлебобулки в круглосуточной булочной. Пошлость. Гадость. Но если вдуматься в этимологию слова «дать», то все выглядит несколько иначе. Марковский такой замечательный друг. Он мне столько всего дает, а я всего лишь должна дать ему в ответ такую мелочь. А вот Кисуле Сергеевичу слово «дать» не подходит. Что я могу ему дать, когда у него и так все есть? Ну и последнее. Разделить ложе. Ну уж тут точно не может быть никаких сомнений. Намного лучше разделить ложе с Марковским. Он маленький и не займет много места. Итак, ясно. Все слова за Марковского. Мы все замечательно успели. Закончили сеанс позирования, выпили чаю и еще немного поболтали. И спустя час, когда Марковский мялся и вздыхал в прихожей, я окончательно поняла, что приняла правильное решение. Только не нужно спешить. Возможно, в следующий раз обязательно. В нашем возрасте секс не главное. Мы же не подростки. У нас с Марковским впереди еще очень много времени. Или все-таки Кисуля Сергеевич.